Могила для щорса. Имели щорса с колыбели среди тугих подушек, и прутья жесткие скрипели, и не было игрушек. Веселое четверостишье. В августе этого года под Питером появился новый игровой полигон возле станции Шапки. Это холмистая местность вокруг небольшого озера, открытый светлый сосновый бор. Первой нашей игрой здесь были РХИ-96, производство Джулиана, Щорса и Ингвара. Со всеми ними на этой игре так или иначе получились смешные истории. Мы приехали в Шапки шумной толпой и поселились на сконструированной неизвестно кем Делоне. Справка. Делонь эльфийский. Укрепленный и оборудованный помост между деревьями. Обычно на значительной высоте. Традиционное жилище эльфа Флориана в современной культуре сохранилось только в виде охотничьих засидок. Это помост на высоте примерно 4 метров, окруженных липкими перилами, с отверстием посередине шириной примерно 1 метр на 1 метр. Мы занавесили перила одеялами, отверстие посередине заложили щитом и взялись за обустройство эльфийского быта. Принялись пить водку и курить коноплю. Делонь наша располагалась у озера, почти в самом центре полигона, от нее до мастерской стоянки было рукой подать. В этом году в природе произошла редкая аномалия. Еще не перевалило за 15 августа, а на полях уже вовсю поперли грибы. Крейзи вместе с Иришкиной соседкой по даче, Леной Глазовой, собрал в районе Грузина не меньше 1500 штук. Так что нам не приходилось скучать, сидя у себя на Делоне. Кое-кто в тот раз даже переусердствовал с грибами. Строри и Барин съели примерно по 120 штук, запивая все это дело красным вином. Против обыкновения, затеяли они это дело субботним днем. Светило яркое солнце, а кругом нашей Делони суетился со своими заботами разномастный народ. Все бы ничего, но тут Строри и Барин неожиданно перекинулись. Всего минуту назад они еще сидели на Делоне, весело болтая ногами и посмеиваясь дружеским шуткам, но в следующий момент темное облако снизошло на их разгоряченные наркотиками умы. Первым накрыло Строри. Взяв 2 бутылки вина и штык-нож, он спустился с Делони и в категорической форме позвал за собой Кузьмича. Больше никто из братьев с ними не пошел, но через пару часов я разглядел Барина и Строри с навеса. Они устроились неподалеку, на залитом солнцем бугорке. Тогда я взял у Крейзи несколько папирос с планом и отправился к ним. Перед братьями стояла початая бутылка вина, но на их лицах я не увидел радости, не заметил привычного оживления. Вглядевшись получше, я не поверил собственным глазам. Такие мрачные у них были рожи. На лбу у Строри выступили капельки пота, голубые глаза подернулись мутной поволокой. Но говорил он быстро и жестко, как человек, только что принявший ответственное решение. «Убьем Щорса сегодня вечером. Сначала убьем, а потом похороним по-человечески». «Да», — поддержал его Барин, — «мы не бросим его, мы не звери. Похороним его в глубокой могиле, куда потом сможет приезжать его отец или мать». Сказав это, Барин горько заплакал у Строри на плече.
«Ты не представляешь, брат», — сквозь слезы произнес он, — «как мне жаль его мать! Растить такого мудака!»
Я прилично охуел с такого разговора, особенно с тех слез, что Кузьмич размазывал по строренной афганке и у себя по щекам. Я в жизни не видел, чтобы Барин плакал, а тем более рыдал в 3 ручья, как сейчас. «Вы чего, братья?» — спросил я, потихоньку приближаясь. «Чего это с вами?» Но тут Барин обернулся на голос, и я замер. Застыл, словно вкопанный. Лицо Кузьмича было ужасно. Разводы грязи, прорезанные светлыми полосами стекающих слез. А из-под этой маски на меня смотрели совершенно безумные пластмассовые глаза. Я словно споткнулся об этот взгляд. Мне стало не по себе. Я испугался, несмотря на принятое мною 120 грибов, немыслимое количество плана и несколько бутылок вина. «Мы решили сегодня кого-нибудь убить», — внятно произнес Барин, — «и остановили свой выбор на Щорсе. Но мы не хотим делать этого тихо. Мы не крысы, чтобы прятаться по кустам. Мы сделаем это при всех, возле мастерской на закате».
«Вы ёбнулись?» — тихо спросил я. «Нахуй при всех-то? Где вы потом будете скрываться?»
«Мы не будем скрываться», — повернулся ко мне Строри. «Мы во всем сознаемся и сядем в тюрьму, как правильные пацаны».
«Сознаетесь?» — машинально переспросил я. «Сядете в тюрьму?» А потом у меня в голове словно бы перещелкнуло, и я начал осторожно, шаг за шагом, пятиться назад. Строри проводил меня тяжелым взглядом, я прямо-таки ощущал, как ползает по мне перекрестие мыслительного прицела. Но все обошлось, братья меня пока еще узнавали. Тогда я медленно отошел подальше, развернулся и побежал обратно к Делоне.
«Тревога!» – вопил я. «Строри с Кузьмичом перекинулись!»
Я не ошибся. Братья сняли со своей заседки на пригорке, достали откуда-то пару штыковых лопат и пошли по дороге, что вела к мастерской стоянке. Непосредственно перед мастерской они разделись по пояс и принялись копать, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекурить и выпить полстакана теплой водки или вина. Они рыли могилу, причем делали это с такими серьезными и мрачными лицами, что мало кто решил поинтересоваться о надобности этой затеи. Хотя место было, мало сказать, что блюдное. Единственный, кто на это решился, был Ингвар. Человек небольшого ума, зато известной надменности. Приблизившись к раскопу вальяжной походкой, он заметил с некоторым неудовольствием.
«Что это тут такое? Кто разрешил? Ну-ка, быстренько закопайте это все обратно!»
Надо было видеть, какую реакцию вызвали его слова. Строри, сидевший до этого на краю будущей могилы, встал и подошел к Ингвару практически вплотную. Вопреки обыкновению, Костян не кричал и не обзывался, не хамил, не лез в драку и не угрожал. «Мальчик», — подняв на Ингвара взгляд, тихо произнес Строри, — «иди поиграй». Видно, что-то в лице Строри показалось Ингвару подозрительным. Он не стал спорить, развернулся и ушел от греха подальше. Яма продолжала углубляться, а к исходу дня братья принялись отбивать стенки и править углы. Работали они не быстро, так что, когда их труд начал подходить к завершению, тревожная весть об их намерении успела облететь весь полигон. Щорс, узнав об этом, поначалу не поверил своим ушам. Он принял это за глупую шутку и лично пришел, чтобы убедиться в правильности своего предположения. Но на свою беду застал подготовку к собственным похоронам в самом разгаре. Болгарский святой отец, прознав о намерении Строри и Кузьмича, взволновался чрезвычайно. Он буквально не находил себе места, пока не выпил литр водки и его не осенила дельная мысль. Святой отец отправился в лес, раздобыл там дерево и срубил из него здоровенный крест. Этот крест отче положил себе на горб и потащил, обливаясь слезами, прямиком к мастерской, где орудовали лопатами Строри и Кузьмич. Все, кто видел в тот день болгарского пастыря, не на шутку перепугались. Такое жуткое впечатление он производил. Босой, с крестом поперек плечей и рыдающий во весь голос. По пути отче распевал Богородицу так, что от его воплей сосны в лесу дрожали.
«Богородице Деву радуйся!»
Выл Свотик, а по его глазам текли целые потоки слез.
«Царица небесная, помилуй мя!»
Так жалко ему было, как он потом объяснял Строри и Кузьмича. Жалко товарищей, принявших на себя тяжелый крест, избавить землю от исчадия сатаны Щорса, взять на себя его поганую кровь и пойти за это в тюрьму. Характерно, что отче не думал отговаривать братьев. Наоборот, он предпринял многокилометровый крестный ход через весь полигон, чтобы благословить их начинание. Святой отец намеревался соблюсти все условности и предоставить для могилы Щорса собственноручно изготовленный и освященный крест. Придя к мастерской, отче тут же водрузил крест возле могилы, и ни Строри, ни Кузьмич не посмели ему в этом мешать. Отче был в едва ли лучшем, чем они сами, состоянии. Постоянно и искренне плакал, горячо проповедовал и опять довел обоих братьев до слез. По его речам выходило, что Костян и Андрюха, так обращался к ним отче, добавляя при этом, что Строри и Барин – бесовские имена, святые, а то, что они задумали – беспримерный подвиг, достойны великомучеников. Годы, проведенные в тюрьме, обещал отче, впоследствии зачтутся и станут основой блаженства в раю. Под конец святой болгарский отец благословил обоих будущих убийц, расцеловал в обе щеки и потребовал от них такой клятвы. «Клянитесь», — приказал он, — «что Щорса собаку похороните ногами к кресту». На Щорса все это произвело самое тягостное впечатление. Сначала он смотрел на Строри и Кузьмича с презрительной улыбкой, но явление святого отца в корне поменяло его отношение к ситуации.
Когда он воочию увидел, как все трое рыдают и молятся на краю могилы возле бревенчатого креста, то ощутимо изменился в лице. Время экзекуции было публично объявлено, так что Щорс все чаще начал посматривать вверх, на быстро темнеющее небо. Когда братья закончили молебен и принялись точить на краю ямы ножи, Щорс не выдержал и побежал. Бежал он на удивление быстро, и его невысокая фигура очень скоро потерялась в лесу, скрылась между деревьями. На Делонии в это время прочие братья держали по поводу всего этого совещания. Дельных идей не было, так как Строри и Кузьмич отклонили уже два направленных к ним братских посольства. «Идите играть, мальчики, а мы отправимся в тюрьму», — был нам ответ, и ничего более вразумительного нам добиться не удалось. После же молебна, устроенного святым отцом, ситуация еще больше накалилась. «Мы отправимся в рай», — категорически заявил Строри, и Крейзи нашел, что это дурной знак. «Теперь точно зарежут», — заявил он. И все из-за этого сумасшедшего попа. Были даже предприняты осторожные попытки силового урегулирования. Но они, призванные предотвратить, сами едва не закончились смертоубийством. Осознав в нас помеху своим планам, Строри и Кузьмич похватали лопаты и приготовились кровью отстоять свое начинание.
«Убью, суки!»
– вопил Строри.
«Брошу в одну яму со Щорсом!»
Также осталось без успеха намерение гоблина оглушить братьев, бросить их в могилу и там присыпать до утра бревнами и землей. Он попробовал потихоньку подобраться к Строри и Кузьмичу, пряча под одеждой обмотанную тряпьем колотушку. Но Строри разгадал его замыслы и едва гоблина не зарезал. Проблема оказалась немыслимой, но разрешилась сама собой. Отправившись в темноте искать Щорса, друзья побывали во множестве лагерей, но Щорса нигде не нашли. Он прятался в то время в палатке у Марадана, с головой забравшись под его пенку. Черный человек навалил сверху него спальников и улегся сам. А Строри и Кузьмичу сказал: «Какой вам тут Щорс? Щорс у Олмера, идите-ка лучше спать». Так что своим избавлением Щорс обязан исключительно Марадану. Не найдя нигде и следов Щорса, братья понемногу успокоились, вечерняя прохлада остудила их разгоряченные умы. Поганки начали отпускать, и Строри с барином начали кое-как осознавать мир. Им было нелегко, так что я увел их на лесистый холм, поправлять здоровье вином и курить коноплю. Мы расселись на толстенном бревне и вели неторопливые беседы, в ходе которых я разъяснял братьям про их недавние заблуждения. Но тут кто-то зашуршал в темноте, послышались осторожные шаги, и прямо перед нами возник чей-то силуэт. Я поднялся навстречу и узнал Джулиана. Эмберский принц пер в темноте напролом, матерясь и бряцая звеньями короткой кольчуги. Я думал поздороваться с ним, но меня опередил Строри.
«Щорс!»
– заорал он, прыгая на Джулиана с ножом.
«Попался!»
Удар прошел вскользь, соскочив со звеньев кольчуги. Джулиан, наверное, и не понял в темноте, какая ему в тот раз улыбнулась удача. «Да какой из меня Щорс?» – дружелюбно ответил он. «Пропустите, чего толкаетесь?» Я поскорее попрощался с ним и снова уселся на бревно, упрекая Строри за склонность к рецидивам. Я убеждал его утихомириться и наслаждаться красотами августовской ночи. Но слова мои звучали впустую. Место для посиделок мы выбрали неспокойное. Меньше чем через 10 минут пара влюбленных, юноша и девушка, медленно продефилировали в темноте мимо нашего бревна. Требование остановиться и назвать себя они проигнорировали. А на просьбу Строри указать на местоположение Щорса, влюбленная парочка ответила непринужденным хихиканьем. Вот этого им делать не следовало. К насмешкам над сегодняшними событиями Строри с барином еще не были готовы. По настоянию барина мы встали, с матом взвалили на себя тяжеленное бревно и побежали вниз с холма, вдогонку за ускользающей парой. Бревно было длиной 5 метров, а весило столько, что мне показалось еще немного, и у меня порвутся связки или сломается спина. Мы неслись в темноте, постепенно разгоняясь все быстрее, а ориентировались лишь на доносящиеся хихиканье и курлыкающие голоса. Когда мы оказались от влюбленной парочки 3 метра, бежавший впереди барин крикнул:
«Эй, вы!»
С такой дистанции, даже в августовской тьме, стали видны 2 стремительно приближающихся силуэта, один повыше, а другой пониже.
Они начали разворачиваться на голос, когда передний конец бревна со страшной силой ударил прямо по ним. Так бьет застрявшую на переезде легковушку локомотив, таким ударом приветствуют городские ворота, окованный железом таран. Удар отозвался у меня во всем теле, бревно вырвалось из рук, и мы все, я, Строри и Кузьмич, упали и покатились с холма. Инерция протащила нас далеко по склону, только у подножия нам преградили дорогу древесные стволы. Тогда мы остановились и смогли, наконец, подняться на ноги.
«Петрович, ты как?» – услышал я голос Строри.
«Вроде цел», – ответил я, тряся ушибленной головой и цепляясь за ближайшее дерево. Перед глазами плыло, темнота шевелилась, и в зрительном поле то и дело вспыхивали назойливые цветные круги.
«Кузьмич!» – снова позвал Строри. «Кузьмич!»
«Я?» – отозвался Кузьмич ниже по склону.
«Чего?»
«Пошли домой», – предложил Строри. «Хватит на сегодня». Ни одни мы этой ночью не находили себе места. Неподалеку от мастерской Крейзи повстречал наших добрых знакомцев – Эйва и сэра Влада. Они прохлаждались на полянке с бутылочкой полной луны, а Крейзи взял и угостил их грибами. Эйв с Владом грибы съели, благодаря чему над разделяющей наши коллективы пропастью был перекинут прочный мост дружбы. А со временем и саму пропасть залили вином и закидали пустыми бутылками. Благо, так вышло, потому что люди на той стороне оказались как на подбор, один другого удивительнее. Взять хотя бы такую элементарную вещь, как название их коллектива. Люди вокруг не зря называли их «тусовкой Эйва» и «больше никак». Были к этому свои причины. Сказалась и иезуитская политика сэра Влада, обожавшего представлять своих товарищей на каждой игре да на новый лад. Он поднял вокруг этого вопроса такую муть, что она до сих пор не осела. Я сам, хоть и знаю их банду уже больше 10 лет, ни за что не взялся бы разбираться с этим вопросом. До такой степени они все здесь запутали. Коллективом Эйва их называли вовсе не потому, что он над ними правил, а потому что из них всех он был самый общительный и подрывной. В 1992 году Эйв отдыхал в пионерлагере «Северные зори» и познакомился там с неким Олегом, в питерской ролевой тусовке больше известным под именем Дев. Он-то и пригласил Эйва посетить зимнюю городскую игру по хроникам Эмбера Берриного производства. А в июне следующего года Эйв вместе со своим другом детства Макутой и неким Денисом появились на первой в своей жизни полигонной игре «Айвенго 93» в Заходском. Там они и познакомились с организаторами будущего Хирда – Дайном, Мараданом и Аазом. В январе 1994 года Эйв взялся помогать Дайну делать игру, которую они решили назвать «Город на песке». Проводили ее на побережье Финского залива, в районе станции «Солнечная». Там прячется среди песчаных дюн небольшой замок, бетонные стены высотой под 2 метра, трое ворот и 4 округлых каменных башенки. Это место первыми обнаружили Эйв и его друзья, после чего «Солнечная» несколько лет считалась одним из самых популярных зимних питерских полигонов. Самый первый «Город на песке» посетило чуть больше 50 участников. А это совсем немало для зимней игрушки в 1994 году. А в марте этого года Эйв вместе с Мараданом провели в Александровской игру «Перумовка», поразившую участников рекордной по тем временам численностью в 120 человек. Справка. Там огромный парк, в котором полно старинных построек, оставшихся еще со времен царского режима. Некоторые из них, арсенал и другие, великолепно подходят для осуществления игровых сражений и штурмов. Этот до сих пор популярный игровой полигон нашел и приспособил в дело весной 1994 года все тот же Эйв. После этого Эйва было уже не остановить. За следующие пару лет Эйв вместе со своими товарищами организовал в Питере 17 игр. Справка. Вот некоторые из них. Сила источника. Заходское с 20 августа 1994 года. Перумовка 2. Вместе со Скивом с 26 августа 1995 года. Гнев богов. Эйв, Макута и Влад. 26 ноября 1995 года. Гибель богов. Александровская, 3 марта 1996 года. И так далее. В основу большинства из которых был положен новаторский принцип преемственности ролей. Справка.
Игроки, посетившие предыдущую игру и к моменту ее завершения оставшиеся в живых, полностью сохраняют за собой прошлые роли, атрибутику и специфические способности. Разумеется, это касалось не всех игр мастерской группы Avent Company, а только проекта «Город на песке», самого длинного игрового сериала из пока что существующих. 12 последовательно связанных игр. Это немалое число, и среди питерских мастеров тех лет трудно будет назвать человека, который сделал бы больше. Примерно через год, в августе 1994 года, «Мир цветов» Эрика и Германа в Заходском, Эйв вывез с собой еще одного своего одноклассника, Агафошу. А в феврале этого же года Эйв, Макута, Агафоша и Денис познакомились с остальными участниками своего будущего коллектива. Сэром Владом и его двоюродным братом Лехой, одноклассником Влада Родиком, Арагорном и его знакомым Мелькаром. Справка. Этот человек бежал из образовывающейся банды в конце 1995 года. Эйв объяснил его поступок следующим образом. Цитирую. «Он не умел пить и не умел постоять за себя, не мог терпеть боль и не выдерживал темпа тренировок. Это объективные факты. А вот пара слов чисто от меня. Этот Мелькар просто душный долбоеб». Вышло это знакомство во время очередной зимней игры по Эмберу. Той самой, где приятель Дефа Лот осушил Аазу по горбу мечом из полутораметровой стальной трубы. В завершающем бою последний лорд Хаоса Ааз дрался с парой мечей в руках против то ли четверых, то ли пятерых янтарных противников. Он вращался кругом себя, отбивался и осыпал противников великим множеством жестоких ударов, но Лот оказался хитрей. Подкравшись неведомо как, сам Лот парень не маленький, к Аазу со спины, он размахнулся и со всей дури врезал Аазу своим новым мечом. Хрясь! Кабы взбешенный Ааз смог разогнуться после этого удара, Лоту не жить. Но природа наделила Лота не только ростом, но и силушкой, так что в ближайший час ни о какой мести Ааз дальше не помышлял. А потом, видно, забыл. Человек он отходчивый. Влад и Леха обитали неподалеку от станции метро «Канал Грибоедова», во дворе, известном между питерскими неформалами как «Двадцатка». Это тихий маленький дворик напротив Казанского собора, в котором временами случались самое настоящее безобразие. Особенно хороша история, которая вышла с Владом и его друзьями во время празднования Дня 9 мая. Эта история словно полотно, которое пьяный художник нарисовал человеческой кровью, взяв в руки за место кисти ржавый хозяйственный нож. Крепенько выпив, Влад, Родик и еще пара человек отправились за водкой к метро. У ларька они зацепились языками с четырьмя пьяными незнакомцами, дерзко предъявившими права на ихнюю водку. Одного из них Владик сумел уработать ногами, а другому разбил голову бутылкой один из владовских друзей. Впору было праздновать победу, но тут на помощь к незнакомцам прибыло неслабое подкрепление. Увидав такое дело, Влад и его друзья почли за лучшее отступить. Троим из них удалось это сделать, но вот Леня по прозвищу Пятна, одногруппник Владика, немного отстал. Он не успел скрыться от преследователей во Владов подъезд, так что его товарищам оставалось только гадать, что же с ним на самом деле случилось. «Схватили его», — высказал предположение Влад. «Надо идти выручать». Схватив на кухне пару ножей, Влад бросился на улицу, а вместе с ним отправились Родик и Леха. На всякий случай Владов брат прихватил с собой толстую палку, конец которой был густо утыкан гвоздями, и точно такая же палка досталась Родику. Друзья успели отойти от подъезда едва ли на квартал, когда набережную впереди перегородила целая толпа. Человек 20.
«Многовато!» – шепнул Леха, глядя на это сборище. «Не сдюжим!»
«Надо срочно делать ноги!» – поддержал его Родик. «Иначе нам пиздец!»
Пока друзья решали, как им быть, люди на набережной разглядели недавних обидчиков. Толпа сорвалась с места в карьер, так что Владу и его товарищам пришлось ломиться от них по набережной обратно к подъезду. Во время этого бега Родик и Леха вырвались вперед, а вот Влад немного отстал. Он не успел добежать до подъезда, когда первый из преследователей настиг его и вцепился рукой в воротник. Видя, что дело дрянь, Влад развернулся на бегу и ударил преследователя ножом. Удар был хорош. Владов противник заорал и покатился по земле, зажимая рану руками. Но и самому Владу не повезло.
Оборачиваясь, он не заметил высокий поребрик, споткнулся об него и кубарем полетел на асфальт. Падая, Владик врезался в каменный парапет и сломал себе левую руку, но все равно успел вскочить на ноги и нырнуть в подъезд раньше, чем до него добрались остальные преследователи. Обороняя вход в подъезд дубинками и ножами, тесак Владик так и не выпустил, друзья сумели захлопнуть железную дверь и запереть ее на замок. Взбешенные нападающие пытались выломать дверь снаружи, но им помешал проезжавший мимо милицейский наряд. Услышав визг тормозов и хлопанье дверей милицейского козелка, Владик, Родик и Лех оставили свой пост. Они отправились прятаться к Владику на квартиру, зашторив все окна и благоразумно выключив свет. Сидя в темноте и распивая с боем доставшуюся водку, друзья оплакивали судьбу своего товарища Лени. Напрасно! Как выяснилось, Леня вовсе не попал в плен, а всего лишь решил обойти дворами не понравившуюся ему группу агрессивной молодежи. С ним все было в полном порядке, и когда буча у подъезда утихла, Леня спокойно вышел из ближайшей подворотни и позвонил в дверь. С входной дверью дела обстояли хуже всего. От места падения Влада до самого подъезда тянулась кровавая полоса, а поверх самой двери застыл узор из подсыхающих багровых разводов. На стальной поверхности отпечатался рисунок окровавленных рук, темный ихр виднелся повсюду, на дверной ручке, на петлях и возле замка. Было похоже, что раненый преследователь бился о металлический лист грудью, в бешеном исступлении пытаясь ворваться в подъезд. Другой занятный случай произошел с Агафошей, который выделялся среди своих товарищей действительно редкими качествами. Он был на вроде нашего слона, чудовище, которое не мама с папой растили, а с матом собирали из легированной стали на секретном заводе военные специалисты. РХИ-96 Агафоши пришлись не по вкусу. «Говно какое-то», — заявил он. «Нечего тут делать, поеду-ка я домой». Товарищи принялись его отговаривать, но все было напрасно. Решив что-нибудь для себя, Агафоша действовал как хлебнувший солярки локомотив. Он взвалил на плечи 30-килограммовый рюкзак, проклял с холма устроителей игры и потащился на станцию, рассчитывая успеть на последнюю вечернюю электричку. Но судьба была к нему удивительно немилосердна. Она приняла облик клацающего зубами кошмара, выскочила из придорожных кустов и набросилась на Агафошу. Первым же ударом челюстей чудовище разорвало Агафоше икру, но затем движущая ей сила фатума неожиданно иссякла. Монстр обратился в здоровенную овчарку и тут же утратил в глазах Агафоши непобедимость и присущий настоящему чудовищу напор. Тогда взбешенный Агафоша ухватил псину за ошейник, поднял ее над землей и принялся нещадно избивать. Визг и надсадный вой встали над лесом, но тут к событиям подключился еще один участник, тоже, видимо, охочий до увесистых пиздюлей.
«Оставь в покое мою собаку!»
— повелительно заорал незнакомый мужик, выскочив из тех же, что и овчарка кустов. Агафоша подчинился приказу незнакомца, отбросил собачье тело в сторону и набросился на мужика. Снова над лесом поднялся надсадный крик, а когда все стихло, Агафоша отправился в дальнейший путь, оставив избитого хозяина возле тела его неразумной собаки. За ним тянулась багровая полоса, на дороге оставались темные сгустки свернувшейся крови, но на это Агафоша внимания не обратил. Ему было некогда, он боялся пропустить последнюю электричку. На электричку Агафоша успел, но она привезла его вовсе не к московскому вокзалу, куда он рассчитывал попасть, а на Балтийский. Деньгами на машину Агафоша не обладал, поэтому нашел себе попутчика и двинулся через город пешком, пробираясь в сторону площади Ленина и Финляндского вокзала. Дороги он не знал, ночные прохожие шарахались от него, поэтому путь Агафоши был извилистым и трудным. Под конец попутчик не выдержал и отстал, потерялся среди пустынных проспектов и гудящих фонарей. Возле Финбана судьба вновь решила Агафошу испытать. Поворачивая за угол, он неожиданно повстречал грандиозную собачью свадьбу, рычащий и заливающийся лаем клубок тел, движущийся по улице навстречу к нему. Стая обогнула его и скрылась было за углом, но последняя собака внезапно остановилась, пригнула морду к земле и завыла из-под лобья, глядя на Агафошу.
«Вали отсюда, кыш!» — крикнул ей Агафоша. «Пошла нахуй!»
Но не тут-то было. Сначала из-за угла появилась одна оскаленная морда, потом другая, а затем вся стая вернулась и сгрудилась вокруг.
Наступила тишина, нарушаемая только прерывистым дыханием множества собак. Так продолжалось недолго, всего несколько секунд, а потом вся стая неистово взвыла и бросилась вперед. Агафоша отбивался как зверь, он лупил собак деревянными брусками, что были у него за место мечей, по спинам и головам, расшвыривал псов в стороны и давил каблуками. Бруски собирали кровавую жатву, клочьями летела шерсть, а вой стоял такой, что уши закладывало. Стая не осталась в долгу, зубы рвали одежду и тело, но этой ночью Агафоша наглядно продемонстрировал расе киноидов, кто хозяин планеты. Не выдержав яростного напора, стая отступила и принялась кружить неподалеку. А Агафоша подобрал рюкзак и двинулся в направлении родного дома. Крови с него натекло столько, что впору было мыть после него улицу, а псы все не отставали. Бросались из-под тишка, наседали и не давали проходу. Хотели, видно, взять Агафошу измором, но просчитались. Он успел скрыться в подъезд, крепко прищемив дверью сунувшуюся за ним псину и подняться на пару пролетов по лестнице. Там Агафоша лишился сознания, являя собой для соседей чудовищную картину. Молодой парень лежит в луже собственной крови, сжимая в побелевших пальцах рукоятки мечей. Принц Риск и рыцарь Белая Кепка. Олмер целкой был когда-то, но нарушил он ука. И теперь его ласкает волосатая рука. Веселое четверостишье. В 20-х числах августа в шапках снова была игра. Ее устроили Денна и Петя Фарин, а называлась она «Столетняя война». Этот выезд ознаменовали собой несколько изумительных случаев. Началось все в субботу, во второй половине дня, когда чей-то надсадный голос взлетел к нашей Делоне и разрушил мой сон.
«Грибные эльфы! Повелитель Олмер приказывает вам!»
Надрывался кто-то внизу, и я с превеликим трудом разлепил веки и открыл глаза. Надо мною на фоне синего неба неторопливо раскачивались сосновые лапы, а следом за их движениями в теле поднималась ватная слабость и приступами накатывала тошнота. Я закрыл глаза, и мне на мгновение полегчало, но тут снизу опять хлестнуло словно бичом.
«Грибные эльфы! Повелитель Олмер приказывает вам!»
Этот крик проник мне прямиком в мозг и пробудил целую вереницу беспокоящих воспоминаний. Вчера, едва расположившись лагерем у себя на Делоне, мы узнали, что неподалеку от нас стал лагерем начальник всех питерских пирумистов, король Олмер. Справка. Олмер из Дейла, злой стрелок. Персонаж дилогии Перумова «Кольцо тьмы». Отечественного продолжения «Властелин колец» Джона Роналда Ройла Толкиена. Роль Олмера в этой книге такая. Он выставляется наследником Саурона и человеком, который не следил за тем, что метет его поганый язык. Олмер на постоянку колотил понты и выебывался на эльфов, за что его в конце книги благополучно зарезали. К этому времени уже изрядно ненавидимы всеми нами. Причин ненавидеть лично его у нас было не так уж много. Но, как говорится, к чему искать причины? Достаточно будет и повода. Таковым для нас послужил пресловутый Щорс, скрывшийся на прошлой игре от заслуженного возмездия. Мы знали, что Щорс ходит у Олмера в первейших прислужниках. Но сам Щорс еще не отошел от недавних событий и в шапках не показывался. И тогда за грехи слуги мы решили наказать господина. Тут теряется логическая связь, так как на Щорса братья взъелись по причине его службы Олмеру. Теперь сам черт не разберется, кто из этих двоих больше виноват. Помню, как выпив 2 литра водки и отставив в сторону иные дела, мы похватали Дрекольё и отправились на розыски. Я злоупотребил спиртным и поэтому неожиданно перекинулся, еще по пути. Припоминаю, что мы орали, пока у меня пена со рта не пошла, а потом темнота расступилась, и я словно бы выплыл на залитую светом стоянку. Навстречу мне вышел какой-то невысокий человечек, почти карлик, и я держал перед ним речь, а говорить мне помогал здоровенный кусок железной трубы.
«Где твой хозяин, пидорас?»
– орал я.
«Отвечай, животное, где Олмер?»
Что мне отвечал карлик, я даже не слушал, потому что сам в это время продолжал на него кричать.
«Чего, блять? Не слышу! Где Олмер, ебучая ты сука?»
Вспоминая этот момент, я мучился двойственностью впечатлений. Видение карлика расслаивалось, а сквозь него проступал силуэт здоровенного мужика с потерянным видом стоящего напротив меня. Я наседал на него, размахивал трубой и орал, а он пятился,
и повторял: «Нету его, не знаю где он. Если вернется, я скажу, что вы заходили».
«Пошел ты нахуй, вернется!»
Не соглашался я и продолжал наседать.
«Где он?»
«Да не знаю я!»
«Пошел ты нахуй, не знаю!»
Снова орал я.
«Живо говори, где ебаный Олмер!»
Воспоминания путались, когда я слишком живо погружался в переживания ночи. А перед глазами вставала черная пелена. Она падала на силуэт мужика, и тогда он мерцал и превращался в карлика, на которого я орал. До сих пор я пребываю в сомнении. То ли Олмер выставил против нас карлика, умеющего наводить морок и превращаться в здоровенного мужика, то ли их амбал карлик в душе, и я это подметил. Но товарищи впоследствии поощряли меня за смелость и даже показывали мне этого карлика издалека. Мне и в голову бы не пришло хамить такому лосю, кабы водка не превратила его в моих глазах в лилипута. Покуда я орал, отвлекая внимание, рабочая группа под чутким руководством Дональда Маклауда, тоже, видно, недовольного Олмером, зашла в темноте с другой стороны стоянки. Все внимание олмеровской стражи концентрировалось на мне, и стало возможным тихонько проверить, не прячется ли Олмер в какой-нибудь палатке. Для этого друзья вскрыли обращенные к лесу стороны палаток, так что они превратились в чистой воды симуляцию. Со стороны костра это выглядело как натянутые палатки, а вот из леса была видна совсем другая картина. Наши умельцы тихо сделали П-образные надрезы по бокам и поверху боковых стенок, а затем просто откинули освободившееся полотнище в сторону, положив их на землю. От палаток осталось по два матерчатых треугольника с обращенными к костру целыми скатами, и можно было легко заглянуть туда и точно сказать, есть там Олмер или там его нет. Впрочем, Олмера на стоянке не оказалось. Позже мы узнали, что злой стрелок издалека услышал наши голоса, все обдумал и решил не дожидаться на стоянке своей участи. Олмер отправился за ней в лес, оставил за место себя верную стражу, а с собой прихватил только свою бабу. Ночь была темная, в этой мгле злой стрелок метался, ища себе убежище, юлил и путал следы. По ходу этого он сбился с пути, заплутал и угодил, наконец, в болото за озером, где едва не утоп. Вытащила короля его баба, сама перемазавшись в тине и изрядно намокнув. В таком виде они проплутали по лесу до середины следующего дня. Вернувшись к себе, Олмер узнал о произошедшем на стоянке и немало разгневался. Ему бы стоило послать против нас войска, но он опасался переусердствовать и ограничился посольством. Снаряженный им парламентер, украшенный поверх плаща знаком трезубой короны, появился перед нашей Делонью и своими криками вырвал меня из целительных объятий благодатного сна. Справка. Если верить Перумову, трезубая корона черного цвета на белом поле есть символ короля Олмера. Он бесновался внизу, не зная, как до нас докричаться, и не будучи в силах проникнуть взглядом через плотно уложенные жерди и занавесь из множества одеял. Тогда я собрал все силы, приподнял уголок одеяла и принялся за ним наблюдать.
«Грибные эльфы!» — снова завел свою шарманку парламентер. «Повелитель Олмер приказывает вам прийти к нему трезвыми и с извинениями. Вы должны будете зашить палатки, которые ночью испортили, и вернуть украденный вами фонарь. Повелитель Олмер...»
Тут я заметил, что парламентер говорит не сам от себя, а читает по бумажке, перебирая в руках намотанный на палочку свиток. Иногда он поднимал его перед собой, открывал рот, и тогда над поляной снова взлетала надсадная «Повелитель Олмер!» «У тебя совесть есть?» — обратился я к нему. «Спят же еще все!» Говорить мне было трудно. Глотка пересохла, а язык почти не ворочался. Видно, вчера я здорово сорвал голос, пока выкликал по лесу
«Олмер! У, сука! Олмер!»
Но посол великой державы не прислушался к моим миролюбивым словам. Тогда я открыл покрывало и прямо воззвал к его разуму.
«Ты что, совсем ебанат? Ты же их сейчас разбудишь!»
«Кого?»
— спросил снизу посол.
«Кого разбужу?»
«Братьев!» — объяснил я. «Братьев разбудишь!»
«Ну?» — кивнул посол.
«А я чего добиваюсь? Мне нужно...»
Но чего ему было нужно, мы так и не узнали. Брат-гоблин, проснувшийся от всех этих криков, вскинулся на помосте. Он отодвинул в сторону закрывающий центральное отверстие щит и принялся таращиться на посла, опираясь при этом на края дырки дрожащими руками. Он проснулся скорее еще пьяным, нежели с похмелья, поэтому на края опирался очень недолго. Руки у него разошлись,
Гоблин вниз головой нырнул в дыру и сверзся с Делони. Под помостом было старое костровище, и гоблин упал равнёхонько туда. Некоторое время он лежал, словно куль с мукой, воткнувшись в землю плечами и задрав ноги кверху. Я начал было уже беспокоиться, не сломал ли он себе шею. Но тут гоблин зашевелился, принялся потихоньку распрямляться и начал вставать.
«Беги, идиот!»
— крикнул я парламентеру.
«Спасайся!»
Но он меня опять не послушал, и очень зря. Поднимаясь, гоблин прихватил с земли горелую корягу. И, как только встал, тут же ударил ею парламентера по голове. Взлетела целая туча гари и пепла, коряга разлетелась на куски, а посол упал и схватился за голову. Гоблин тут же начал водить глазами по сторонам, не в силах понять, куда тот делся. Но быстро забыл о нем и занялся своими делами. На глаза ему попался упавший посольский свиток. Это было первое, что увидел олмеровский посол, когда у него прояснилось в голове после удара корягой, и он начал заново осознавать мир. Какое-то время он стоял на четвереньках, тряся башкой, а потом медленно поднял взгляд. Ему открылся душераздирающий вид. Жопа гоблина, который уселся срать прямо напротив, и олмеровская грамота, которой гоблин подтерся прямо у посла на глазах. Чуточку попозже, капельку опохмелившись и урвав еще час беспокойного сна, мы спустились с Делони и начали готовиться к наступлению нового дня. По ходу этой подготовки мне вздумалось сразиться с болгарином Гаврилой на колах. Это произошло перед завтраком. Болгари шумной толпой вышли из лесу к нашей Делони, и мы принялись пить за встречу и кичиться друг перед другом военными подвигами. От такой беседы мы перешли к ругани, а от ругани, как водится, к драке. Гаврила парень дюжий, кол у него в руках так и летает, но я отверг всяческий страх. Увернувшись от нескольких ударов и отбив примерно столько же, я перехватил свой кол за конец и размахнулся как следует. Я нанес чудовищный удар в горизонтальной плоскости, рассчитывая перешибить Гавриле ноги одним ударом. Момент был выбран хорошо, Гаврила вывел свой кол на замах и уже не успел бы прикрыться. Я бил достаточно высоко, примерно на уровне пояса, поэтому поступком Гаврилы был премного удивлен. Он взвился в воздух, пропуская мой кол под собой, подскочил так шустро, что сила, вложенная в инерцию тяжелого древка, развернула меня вокруг собственной оси. В это время за моей спиной на солнышке грелась девочка по имени Котенок. Ее подобрал где-то Крейзи, ему изменили в этот раз безупречное до этого происшествия вкус и чутье на баб. Невзрачная малолетка по имени Катя связалась с нами на свою беду. Она только и успела что съездить с нами в Москву, как удар колом зачеркнул ее в сердце Крейзи. Котенок сидела на бревне и ела суп. Никто не предполагал, что так выйдет, но инерция сделала свое дело. Кол прошел прямо над миской, впечатался Кате в переносицу и сбросил ее с бревна. Глухой стук дерева по кости – вот и все звуки, сопровождающие эту мгновенную раскадровку. Сначала Катя сидит на бревне и ест свой ебучий суп, потом наступает момент удара, и Кати на бревне уже нет, а в воздухе застыла выпущенная ей миска. Когда я понял, что произошло, котенок лежала на земле неподвижно. Ударом кола ей сломало нос, и он так распух, что Катя приобрела некоторое сходство с тапиром. Она потеряла из-за этого всяческую привлекательность, и Крейзи пришлось поскорее избавиться от нее. Это было нетрудно, но мы вспоминаем Катю и сейчас, с нежностью называя ее «девочка-тапир». Уладив этот случай, мы решили выйти в свет и немного посидеть в кабаке. Тогда он был далеко не на каждой игре, так что всем это было в диковинку. На большой поляне сколотили деревянные столы, которые облепила разномастная публика. Среди них мы заметили известного волшебника, беглого ученика кота-фотографа по кличке Паук. Он устроился на низенькой лавочке с миской лапши и смотрел на мир маленькими злыми глазками, целясь в окружающих огромным дрожащим кадыком. Выглядел паук так, будто постоянно ожидал колдовского удара из тонких областей бытия. Вжал голову в плечи и все время оглядывался. Мы знали про эту его особенность и решили над ним подшутить. Для этого мы отложили все дела и сели напротив паука в линеечку, руки на коленях. Мы смотрели неподвижно и пристально, как будто сквозь него, и паук тут же заметил это и забеспокоился. Он сменил позу и начал сучить руками, извлекая на свет целую кучу феник и артефактов. Его зрачки расширились,
а губы зашевелились. Если бы кто-то из нас обладал в ту пору волшебным зрением, то наверняка увидел бы множество интересного. Я не умею смотреть сквозь астрал, но у меня хорошее воображение. К тому же мы неплохо изучили заблуждение паука. Я почти видел, как заструилось защитным коконом его биополе, и как вспыхнули в разделяющем нас пространстве незримые зеркала. Они преградили путь нашим взглядам, рассеяв большую часть содержащейся в них ненависти и злобы, и тогда паук выпрямил спину и вздохнул с облегчением. Первый раунд он выдержал достойно, помогли зеркала, но мы смотрели в будущее и не собирались отступать. Момент завораживал. Мы сидели, безмолвно уставившись на паука, а он вовсю противодействовал нам, напрягая воображение и призвав на помощь собственные галлюцинации. Погода ласкала теплом, плыли по небу перистые облака, и даже я проникся сгустившейся атмосферой неподвижности и тишины. Но пришла пора действовать, и тогда мы взрывными движениями вскинули к плечам свои правые руки. Растопыренные кисти выпрямились в направлении паука, и он вынырнул из своего сосредоточения, дернувшись, словно от жалящего удара электрическим током.
«Семьжды семь раз проклинаем тебя, паук!» произнесли мы за могильными голосами, а потом наши руки упали и вновь успокоились на коленях.
Этого паук вынести уже не смог. Секунду он потерянно сидел, вращая глазами, а потом вскочил и бросился к озеру. Там он разделся и принялся лить на себя воду, при этом подпрыгивая и неистово бормоча. Он нарисовал на земле возле мостков широкий круг и развел в нем костер, а затем перепрыгнул через него сам и принялся перетряхивать над дымом одежду. Складывалось впечатление, что он борется не с проклятием, а против внезапно поразившего его множества вшей. Его обстоятельность в делах колдовства поражала, но он пользовался отсталыми методами. Паук потратил 1.5 часа на ритуал очищения от проклятия, наложение которого заняло у нас не более 1.5 минут. Легко подсчитать, что за сутки мы бы успели проклясть его этим способом 960 раз, и тогда на очищение пауку потребовалось бы не менее 2 месяцев. Ясное дело, что при таком подходе магическая война отнимает слишком много времени и ничем хорошим закончиться не может. Это показал ряд последующих случаев. Ну, а пока мы удовольствовались и этим, наблюдая с холма, как скачет у озера обнаженный паук, размахивая руками и 7x7 раз обливая себя тщательно заговоренной водой. Между тем вечерело. Если спать до вечера, то и день недолог, а на эту ночь у нас были большие планы. Неподалеку вознеслись бревенчатые стены мшистого замка, и мы всерьез рассчитывали развлечься, устроив его обитателям ночной штурм. Обычно в нем селились парни из коллектива «Рось», обитатели северных районов нашего города, охочие до драки дюжие пацаны. Их военное братство держалось самых что ни на есть правильных патриотических взглядов и может послужить примером для любой подобной организации. Составляли ее Ратибор со своим старшим братом, здоровяк Вига, Бамбук и еще несколько парней. В качестве вооружения они использовали тяжеленные прямые мечи, защитой сильно пренебрегали и много пили, ища в бою не победы, но подвига. Они привнесли немало оригинальных нововведений, и среди них особенный тип поединка, который мы называли «канистра в кругу». Для этого 5 и более человек берут канистру водки и кружки, хватают мечи и выходят в специально очерченный круг. Там они пьют по 0.5 кружки за раз, а кто хочет, тот пьет и больше. Затем все расходятся по сторонам и начинается свара. Каждый за себя в маленьком кругу, свистопляска дубинок и целая куча увесистых пиздюлей. В ходе таких боев Ратибор не раз удивлял нас вот каким военным приемом. Он шел на противника, высоко подняв меч, и не защищался, спокойно принимая на корпус самые жестокие удары. На них Ратибор отвечал своими, чудовищными по силе и направленными обычно в башку. А объяснял свое поведение так.
«Воин-славянин не должен вертеться в бою, ровно девка, подпрыгивать и юлить. Перед лицом врага нельзя отступать ни на шаг, а еще меньше воину пристало заботиться о себе, защищаться и отбивать чужие удары. Все еще нужно больше думать о том, как сразить противника, а не о том, как бы тебе самому уцелеть. Тогда и удача будет, и слава придет».
С людьми Росси приятно было иметь дело. Поэтому мы старались использовать для этого любую возможность.
Мы надеялись, что они остановятся в Мшистом и на этот раз, но просчитались. В чернильной темноте мы перебрались через стены и с налету срубили часовых. В 2 минуты мы сбросили немногочисленных защитников со стен и захватили штурмовой коридор. А с Росью такой халявы нам ни разу не перепадало. В прошлый раз за такую попытку я сам чуть было не остался без башки, а здесь дело пошло споро, словно по маслу. Обороняющиеся отбивались вяло. От них было больше шума, чем дело. Неожиданно внизу вспыхнул фонарь, и в его желтом свете я сумел разглядеть защитников замка. Это была целая толпа сомнительных незнакомцев, предводительствуемых каким-то типом в спортивном костюме и с аккумуляторным фонарем.
«Кто это?» — повернулся ко мне Кузьмич. «Кто это такие, ты не знаешь?»
В те времена большинство людей были между собой знакомы, и повстречать чужаков нам было в диковинку. Сначала мы даже усомнились, не попутались ли мы в темноте и не громим ли часом туристическую стоянку. Не то чтобы нас это останавливало, просто хотелось владеть ситуацией и тогда уж действовать наверняка. Но люди внизу были одеты и вооружены несообразно моему представлению о туристах. Пока мы на них дивились, снизу осветили прожектором стены и увидели нас. Тогда обладатель фонаря вышел вперед, задрал голову и принялся на нас орать.
«Эй вы!»
Голос у него был с надломом, казалось, это не человек кричит, а дребезжит старый треснувший таз.
«Вы что, суки, совсем охуели? По какому праву вы сюда врываетесь, козлы?»
«Сами вы козлы», — перебил его Строри.
«Ты разве не слышал правила? Было же объявлено, без стоп-тайма, мудак ты ебучий». Здесь правка.
«Как ты меня назвал, мальчик?»
— начал горячиться внизу наш оппонент. «Мудаком», — отозвался Строри. «А что не так? Надо было назвать долбоебом?» Костян выждал пару секунд, пока до его собеседника дошла суть сказанного, и добавил. «Извини, пидор, больше не повторится». Тут обладатель фонаря встал в позу и принялся со знанием дела заколачивать понты. Ради этого он устроил на внутреннем дворе крепости целое представление. Бесновался, тряс руками и требовал от своих подчиненных, чтобы они его держали.
«А иначе я за себя не отвечаю! Семеро меня держите!» — выл он. «Я принц Риск, брат всем известного крылатого саблезубого пса!»
Представившись, принц снова принялся угрожать. Припоминал какой-то пояс, выданный ему в секции по айкидо, и обещал поломать нам всем руки. Начал он хорошо, но под конец сам испортил все впечатление, когда начал пускать слюни и пронзительно верещать.
«Тебе пиздец, мальчик! Тебе пиздец!»
Довел его до такого состояния Строри, который устроился на гребне стены и все время подливал масло в огонь, обдавая принца Риска на глазах у его подданных площадной бранью. «За себя не отвечаешь», — подначивал его Строри. «Так ты пиздобол».
«Принесите мне мое ружье!» — надрывался принц Риск. «Мальчик, тебе пиздец!»
В темноте не разобрать было, принесли этому дебилу ружье или нет. Но если и так, стрелять из него принц пока что не торопился. Некоторое время мы развлекались, наблюдая за ним, а потом нам все это наскучило. «Ну что, братья?» — тихо спросил барин. «Начнем?» «Не сейчас», — отозвался Крейзи. «Сочтемся при случае». «Пейберда?» — спросил Кузьмич. «Справка. Пейберда — термин из произведения Роберта Желязны «Остров мертвых». Пейберда — это принцип, который возводит отмщение в разряд особого искусства. Точно так же называется исполненная в соответствии с этим принципом месть. Объявить Пейберду — значит поклясться, обещая отмщение».
«Пейберда», — согласился Крейзи.
«Пейберда, братья! Пейберда!»
— поддержали его мы. Мы грубо попрощались с принцем и спрыгнули со стены. Уходя, мы старались запомнить как можно лучше его лицо, так как до нашей следующей встречи могли пройти годы. Точно сказать нельзя. Принцип Пейберды требует отбросить эмоции, успокоиться и терпеливо ждать. Придет время, и если вы были безупречны в своем ожидании, возможность отомстить представится, возникнет как бы сама собой. Иногда ждать приходится долго, несколько лет и даже больше, но время само по себе не является препятствием для осуществления мести. Скорее, помощником. Бывшие недруги забывают сам факт ссоры, настороженность угасает, а ваше лицо постепенно стирается из памяти у врагов. Но с вашей памятью подобного происходить не должно. Следует держать виновных в уме или вести списки ненависти, чтобы по прошествии многих лет случайно не забыть, кому и за что требуется отомстить. Тогда, пока ты жив, Ничто не закончено, и за каждый камень в твой огород враги еще заплатят немалую цену. Это долгий путь, но иногда судьба улыбается воинам, и Пейберда бывает закончена в ту же ночь. В этот раз судьба предстала перед нами в лице рыцаря Белая Кепка, объявившегося на нашей стоянке спустя пару часов после указанного случая. Мы сидели себе на Делоне, когда услышали снизу, как к нам грубо обращаются какие-то незнакомцы, как мы тогда думали, пришлые ролевики.
«Есть тут кто, блядь? А ёбаный в рот!»
«Это кто пиздит?» — возмутился Строри и крикнул в ответ. «Идите нахуй!»
«Что?»
— донеслось снизу, и что-то в этом голосе насторожило меня.
«Что?»
«Хуй во чё!» — снова крикнул Строри. «Уёбывайте с нашей поляны!»
«Да ты что?»
— послышался тот же голос.
«С вашей поляны! Миша! Миша!»
«Ну, бля!» — гулко гухнуло из лесу, а потом послышался треск кустов и тяжелые шаги. Тут уж мы подняли свои жопы и решили узнать, в чем там дело. Мы глянули вниз, и вместо ролевиков увидели целую грядку местной молодежи, пришедших инспектировать игровой полигон. Предводительствовал ими невысокий крепыш в ватнике и ярко-белой кепке, а с собой они ввели пьяного в говно амбала лет 40 по имени Миша. Он поражал воображение, за 2 метра ростом и не менее 130 килограмм. Совершенно лысый и с лицом скорее бульдога, нежели человека. Увидав такое дело, мы перестали орать и крепко задумались. Первым нашелся Кузьмич.
«Пейберда!» — шепнул он, подхватил литр водки и спрыгнул с помоста.
«Парни, вы что ли местные?» «Извиняйте, не за тех вас приняли. Давайте-ка за знакомство».
Зарождающийся было конфликт тут же угас, и мы уселись с новоприбывшими тесным кружком, передавая по кругу одну нашу и одну ихнюю литровую бутылки водки. Поговорили чутка за жизнь, а после тема сместилась на нынешние обстоятельства.
«Хуй ли тут происходит?» – пожаловался ихний предводитель, представившийся нам Саньком. «Понаехали в наш лес какие-то пидоры, куда ни придем, только ёбла кривят, а нормально за себя сказать нихуя не могут. Вы первые люди, которые нас по-человечески встретили. Поругались, помирились, хуй ли там, все же люди».
«Ну, с сомнением произнес Кузьмич, не все. Тут неподалеку поселился один пидорас, до того охуевший, что...» Тут мы наперебой, перевирая и приукрашивая, принялись расписывать Саньку и его друзьям, нынешних обитателей Мшистого замка. Сказали, что там пидор на пидоре, а сам Риск – мусорской стукач. Это было основное, но мы еще много чего к этому добавили. Затем Кузьмич подробно представил перед парнями из шапок, как ведут себя в ихнем лесу Риск и его сотоварищи. «Хотите прилично охуеть с понтов человеческих? Пиздуйте прямо туда», — резюмировал Кузьмич. «Это идти надо вот как».
«С нами не пойдете, что ли?» — спросил Саня.
«Только что оттуда», — съехал Кузьмич. «Нет больше сил втыкать на этого пидораса».
«Ну тогда...» — Саня встал и оглядел свое войско. «Мы пойдем, что ли?»
«Только вы это...» — Кузьмич на секунду задумался. «Вы поначалу лечите, будто вы пришли их штурмовать. А то как бы они мыша не включили и не выключили понты. Скажете, типа, вы рыцари, а...»
«Я буду рыцарь Белая Кепка», — уверенно заявил Саня. «Миша, вон туда, видишь? Пошли».
«Ну, бля!»
Миша встал с земли, поднялся и попер через лес, ломая кусты. А за ним потянулось остальное Санино войско. Когда они скрылись из виду, мы ударили рука об руку и выдвинулись за ними вслед. Мы несколько опередили Белую Кепку и заняли позицию неподалеку от Мшистого, в кустах. Оттуда прекрасно просматриваются надвратные башни и площадка перед воротами. Густая тьма лежала между деревьями и по краю поляны, но бревенчатые бастионы Мшистого виднелись как на ладони, омытые призрачным светом августовской луны. Крейзи раскурил косяк, и какое-то время мы сидели в тишине, пряча в ладонях крохотный огонек. Затем между деревьями послышался шум, и мы увидели Саню, вышедшего на поляну перед Мшистым вместе со всем своим войском.
«Я рыцарь Белая Кепка!»
— заорал Саня во весь голос. Его крик разнесся над лесом и на какое-то время повис в воздухе, многократно отражаясь от близлежащих деревьев и далеких холмов.
«Где этот пидор Риск, ебучий собаки брат? Открывайте ворота!»
Какое-то время в замке было тихо, а потом из-за стены донеслось знакомое:
«Опять вы! Мальчик, ты что, не понимаешь, что я могу с тобой сделать? Живо пошел отсюда нахуй!»
Услышав такое, рыцарь Белая Кепка и его воины подошли к воротам и принялись в них колотить.
«Открывай, стукач!» — выл Белая Кепка. «Живо, пока пизды не получил!»
Мы сидели неподалеку и наслаждались постепенно накалявшейся ситуацией.
Вскоре белая кепка разрушил ворота и ворвался в замок. А вокруг Мшистого объявилось немало подоспевших на крики и снаряженных увесистыми палками людей. Оказалось, что принц Риск успел послать к мастерам за подмогою, утверждая, что на его лагерь напали пьяные хулиганы. Сане могло прийтись несладко, но мы были тут как тут и вписались за наших новых друзей. В числе подоспевших на помощь оказались царь Трандуил и Эйв вместе со своими товарищами. Вместе с ними мы создали вокруг стен Мшистого плотный периметр, не давая ролевой общественности вмешаться и напасть на рыцаря белую кепку. Пока мы стояли в охранении, Трандуил придумал взять здоровенный кусок бревна и забросить его внутрь, метя в центр прячущегося за стенами палаточного городка. Акция имела успех. Изнутри понеслись испуганные крики и надсадный вой принца.
«Вам пиздец, мальчики! Я сломаю вам руки!»
В конце концов, Риск, разгорячившийся сверх всякой меры, набросился на вломившегося в ворота Санька. Он схватил его за руку и начал выкручивать, но удача сегодня была не на его стороне.
«Миша!» – заорал Санек. «Эти пидоры драться лезут!»
«Ну бля!»
– донеслось от ворот, и пьяный амбал Миша неожиданно явил свою мощь, враз стряхнув пьяное оцепенение и неторопливую сонную одурь. Мы залезли на стены и наблюдали, как он с матюгами громит лагерь принца. Трижды каждый из нас поздравил друг друга и поблагодарил Кузьмича за то, что мы не стали сами разбираться с белой кепкой. И, как следствие этого, не встретились с Мишей в бою. Миша ворвался в город как ураган, сносил столы, палатки, пиздил всех почему не попадя. Мало кто после его удара вставал. Даже для решительного войска Миша составил бы некоторую проблему. А вялых прислужников Риска он разметал, словно взрыв фугаса сельский туалет. Прорвавшись к самому принцу, Миша увидел, как тот вцепился в его друга Санька и пытается заломить ему руку.
«Ну бля!»
Страшный удар в лицо поверг Риска на землю, а потом Миша сел ему на грудь и принялся пиздить великим множеством известных ему способов. Сначала принц пытался сопротивляться и орал:
«Принесите мое ружье! Тебе пиздец, мальчик!»
Но на Мишу это не произвело впечатления.
«Неси свое ружье, мальчик!»
— рычал Миша, и в его устах слово «мальчик» звучало куда как уместнее.
«Неси, я его тебе в жопу засуну!»
Мы наблюдали за экзекуцией со стены, а когда принц не выдержал и затих, Кузьмич поднял руку и заявил: «Пейберда исполнена!» «Свидетельствуем», — признали мы, — «исполнено как должно». Мы сняли оцепенение и пошли к себе. По пути мы передразнивали истошные вопли принца.
«Принесите мое ружье!» —
пронзительно выл Строри.
«Тебе пиздец!»
— изгалялся Кузьмич.
«Миша!» —
приставив ладони ко рту, звал Крейзи. Тогда мы останавливались и вместе, как могли более похоже, отвечали ему.
«Ну, бля!»